Друзья, приветствую. Чисто конкретная политика. Меня зовут Дмитрий Иловский. Как всегда, в рамках этой программы обсуждаем самые важные темы недели вместе с политологом Владимиром Пастуховым. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, рад вас слышать. У нас каждая неделя жизнь становится все лучше и все веселее.
Это правда, с этим сложно спорить. Ну, давайте, может быть, начнем с интересненького, с ремесла. Новый герой этой недели или антигерой, непонятно, как к этому относиться, честно говоря, довольно провластный, довольно пропагандистского толка человек, профессиональный доносчик, который стоял за многими делами против Алексея Навального, и вот он вдруг решил покаяться и решил выпустить несколько тезисов против Владимира Путина, он больше не поддерживает власть. Но история развивалась стремительно, и буквально через пару дней господина Ремесло обнаружили в одной из психиатрических клиник Санкт-Петербурга. Что происходит в Z-среде российских пропагандистов, Владимир Борисович?
То есть вы хотели спросить, что происходит в психиатрических клиниках Санкт-Петербурга. А вы знаете, я знаю две, знаете, было две истории великих слепых, Мильтон и Паниковский, насколько мы помним, и два великих превращения Савла в Павла и Ремесла в Пригожина. Но второе носит более мистический характер. Но я должен сказать, что, конечно, мы все жертвы своего пузыря, потому что к огромному своему стыду, до того, как началась эта неделя, я не имел ни малейшего представления о существовании на этой планете такого замечательного человека, как господин Ремесло. И когда только прозвучали эти все сообщения, для меня это была довольно странная речь человека с довольно неординарной фамилией. А если бы не та репутация, которая, как впоследствии я понял, за ним скопилась, ну, в принципе, это все было очень похоже на какую-то операцию трез, на какую-то провокацию, или как моя жена, которая больше любит играть со словами, сказала, вопрос сводится к тому, все-таки заболел или все-таки ремесло. То есть в данном случае по итогам всего, я думаю, что версия с какой-то спецоперацией не выглядит убедительной, хотя она первая приходит в голову для человека с такой репутацией, потому что он как бы пошел по нестандартному пути. Все-таки стандартный путь сделать все то же самое, но из какого-то более безопасного места. То есть там побег предполагается как первая часть, а потом все остальное. По всей видимости, вот нарциссизм, который свойственен вообще этой околокремлевской среде, вот это ощущение избранности, сыграли человека в очень плохую шутку. Мы все время говорим, это правда, что там люди работают за деньги. Я думаю, что деньги, конечно, были чем-то, что триггернули всю эту ситуацию. Но деньги не главное. То есть тот, кто помнит еще такой шедевр, как «17 мгновений весны», помнит знаменитый диалог Штирлица-Тихонова с его там агентом, которого он, в конце концов, пристрелил, где Штирлиц-Тихонов спрашивает своего агента-доносчика в гестапо, вот абсолютная ситуация, которого внедряют в среду подпольщиков, антифашистов, говорит, зачем вы работаете? Он говорит, ну, я чувствую себя сверхчеловеком. Я ощущаю, как эти жизни в моих руках. Я чувствую себя вершителем истории. Понимаете, мы недооцениваем степень амбициозности и тщеславия людей, которые подвязаются на сфере этого черного пиара, помимо денег. Потому что если бы он был реально только прагматиком, в жизни бы он ничего подобного не сделал. А вот это чрезмерно раздутое ощущение того, что ты не просто пишешь там доносы на Навального, ты вершишь саму историю, твоими руками великие как бы прозрения истории совершаются. Вот это если когда потом приходят другие, ну, хотя бы родственно более близкие люди и начинают заниматься твоей работой, тебя вышвыривают как собачонку, то обида – это колоссальный двигатель человеческой жизни в истории. Обида настолько бывает высока, что она подавляет все другие реакции, в том числе реакцию такую, как инстинкт самосохранения. Но я думаю, что вот история. А ну, психиатрическую больницу, Ну, полагаю, что он лег сам профилактически, то есть когда пришло осмысление того, что он наговорил и сделал. Дальше там есть два сценария, то есть, скорее всего, мы мало чего о нем услышим в дальнейшем, но могут быть и рецидивы, и тогда он проживет жизнь яркую, но недолго.
Ну, есть точка зрения, что ему пришла пора отвечать за некие кремлевские потраченные гранты, как и многим пропагандистам сейчас, тот же основатель Ривки. Вот. И
Я
там
именно...
якобы хорошо было с отчетностью. Еще один аргумент, что у него якобы родня вся очень плотно и близко работает вот в учреждениях, связанных с психиатрией. Вот. Как вам такая версия?
Ну, это полностью укладывается в то, что я сказал вам. Я как бы эту версию рассмотрел и сказал, что есть как бы очевидная составляющая триггер. Надо всегда различать триггер и причину. Понимаете, триггер, конечно, денежный. И что там было? Ну и понятно, что сейчас идет перераспределение средств от людей, ранее допущенных к столу, к людям, теперь вновь допущенным к столу. И он в этот круг не попал. То есть понятно, что это триггер. Но смотрите, если бы это были только деньги, я сказал, что был бы другой алгоритм. То есть сначала побег, потом прозрение. А у него обратная, понимаете, ситуация. Сначала прозрение, потом побег. То есть это исключает абсолютно рациональную реакцию на такую угрозу, как, например, уголовное дело в связи с каким-нибудь воровством. То есть это означает, что какой-то психологический надлом у человека был, который заставил поменять эти два шага местами. Поэтому я говорю, что деньги – это триггер, но все-таки психологический надлом человека, который, ну, по всей видимости, ощущал себя творцом посткоммунистической истории, а оказался просто промокашкой, сыграл в нем более значимую роль. Ну, а про психиатрию, да, то есть, в принципе, ну, уже надо было куда-то деться, выехать он уже бы не смог. То есть это вполне разумный первый шаг, когда он профилактический, когда там все простелено, все может быть. То есть, по крайней мере, нет сообщения о том, что его кто-то схватил, арестовал, больше похоже на беднягу Берлагу.
Друзья, повзаимодействуйте с Ютубом, пожалуйста, поставьте лайк, обсудим еще эти новости, темы давайте в комментах. Ну и подпишитесь на нас, у нас много интересного, важного контента. Владимир Борисович, наверное, завершая тему, гипотетический вопрос, как вы думаете, а на Западе готовы какие-то механизмы, ходы, коридоры вот для таких товарищей, если они взаправду хотят, значит, поменять сторону и что-то рассказать важное и интересное про режим?
Это зависит от того, ну, что важно и интересно этот человек способен рассказать. Эти механизмы известны со времен Древнего Рима, а может быть еще и раньше. Они называются механизмы приема перебежчиков, которые обладают ценной информацией. Если бы он занимался агитацией, пропагандой в ракетных частях стратегического назначения, то я думаю, ему был бы гарантирован нормальный прием для любого человека, который может поделиться ценной информацией. А поскольку вся информация сводится к тому, кто из четвертых, пятых рук окружения Кириенко передавал конкретные деньги на какие-то конкретные заказы, то есть это информация из разряда «Капитан Очевидность», я не уверен, что для такого рода людей, ну, есть соответствующие бюджеты. Экономят не только в России.
Хорошо, давайте углубляться вглубь территории России, Сибирь, Поволжье. Уничтожают рогатый скот, просто абсолютно варварски, ничего не объясняя, наезд на фермеров, идут протесты, за протестами, как это обычно водится, идут посадки, говорят, якобы какая-то серьезная, смертельно опасная болезнь, но какая, ничего не объясняя, просто в уведомительном порядке кидают некие ордеры и в отсутствии фермеров просто уничтожают скот. Многие сравнивают это уже с Голодомором. Как вам видится ситуация? Что действительно там происходит и почему власти вот так вот это делают?
Как уже и это Голодомор. А, слушайте, ну, во-первых, Дмитрий, я должен вам сказать, что мы живем в какое-то удивительное время. Вообще в России фраза «уничтожается рогатый скот», она звучит как-то двусмысленно по нашим временам. Но я хотел сказать другое. Если говорить совершенно откровенно, мы обсуждаем то, что на самом деле не требует обсуждения, и не обсуждаем то, что требует обсуждения. Потому что сам себе факт какого-либо заболевания скота, которое требует колоссальных таких вот профилактических мер, ну, это жизнь. Понимаете, там, в этом фильме «Корона», когда Лондон погрузился в страшный смог, и огромное количество людей гибли от удушья, и всю эту ответственность пытались списать на Черчилля, то он, ну, аллегорический фильм, все время говорил, ну, при чем здесь мы? Это рука Бога. Понимаете, к сожалению, в огромном количестве происходят события, которые никак не связаны с тем, кто руководит страной, какие сейчас времена, тяжелые, военные, невоенные. То есть происходят события, мы все часть природы, которая находится, как говорят юристы, вне зоны нашего контроля. И то, что могла случиться эпизоотия, по-моему, так и называется, ну, вполне, так она и так случается в разные времена. Это не событие. Событие состоит в том, как общество и власть на подобного рода угрозы реагируют и какие отношения между обществом и властью возникают на этом фоне. Понимаете, оно случилось. Первое. В условиях, когда есть вот самая главная валюта любой политической системы, это доверие. Я когда-то пытался даже об этом писать, но люди действительно не понимают, что вот весь наш порядок, весь этот мир человеческий, в котором мы живем, он на самом деле держится на вот этой вот валюте доверия. И чем устойчивее эта валюта, тем устойчивее политическая система и быстрее развитие. Чем мельче эта валюта, тем больше мы напоминаем какую-нибудь африканскую страну. Ну и вся, может быть, одна из проблем вообще цивилизованного мира сегодня в том, что эта валюта обесценивается, это общемировое явление, а вот в России она обесценивается с гигантской скоростью. То есть вот нет доверия. Вот нет доверия, и вместо коллаборации между властью и обществом на фоне вот этих вот вызовов возникает мгновенно такая микрогражданская война. Потому что власть бычится, а общество обозляется. А прежде всего, люди не... То есть это такая лакмусовая бумага произошла. То есть это вскрыло то, что, несмотря на то, что вроде бы мозги у всех задурманены, все слушают все правильное про войну и так далее. То есть на самом деле, подсознательно, народ абсолютно знает цену власти, не верит ей ни гроша. И когда пришли люди, то они реагируют как? Ну, говорят, ну, врут нам, врут, издеваются над нами. Почему издеваются, непонятно. Ну, вот, может, им вы, может, хотят. И я хотел сказать такую, знаете, историю, знаете, провести параллели. Понимаете, ведь, собственно говоря, можно по-разному посмотреть на развал СССР, там миллион причин, миллион, но были же свои триггеры, такие как Спитак и Чернобыль. Про Спитак ничего не могу сказать, не было, про Чернобыль могу сказать, потому что, ну, как бы, прожил онлайн. И если вы скажете, что с чем я вышел из той катастрофы, с испугом нет, с ощущением потрясения от того, что может произойти, но это все замылось. Я вышел оттуда с абсолютным ощущением, что эта власть, вот именно в тот момент, я это понял вечером 26 апреля 1986 года, я понял, что эта власть не имеет права на существование. Это при всей моей симпатии, в общем, Горбачева, это все остается, и не он это создавал, и не в его силах было поменять. Я возвращался из университета, Никто ничего не знал, но мы уже знали, потому что у меня студенты просто не приехали на семинары, сказали, что автобусы сняли, что вот это произошло, потому что на самом деле официальной информации не было, и был прекрасный, просто вообще фантастический день. Вообще в те дни в Киеве стояла такая сказочная погода, я такого апреля больше не помню, там чуть ли не по 30 градусов было жары, и все было замечательно, трудно было себе представить, что это все трещит и излучает. И я тоже не мог сосредоточиться на этой мысли, а потом мне надо было домой идти, там через мост железнодорожный у Киевского вокзала, я проходил себя мимо вокзала, и я увидел огромное количество машин, «Волк», и огромное количество людей в масках и респираторах, которые куда-то бежали и садились на поезда. И вот в этот момент ты понимаешь, что все вокруг фальшь. Понимаете, все вокруг фальшь. И поэтому люди сейчас в Сибири, они вот оказываются в этой ситуации. То есть они живут, всему верят, ну, они даже не задумываются в массе своей. И потом происходит что-то, и они видят, что с ними обращаются вот точно так же, как с их скотом. И в этот момент происходит прозрение. И вот такие вещи, они опаснее для любой власти, чем 400 или сейчас уже по 1000, уже не знаю сколько там, иноагентов. Потому что, ну, эти иноагенты в основном вот в своем пузыре общаются. А вот такие события и поведение власти, оно влияет сразу на десятки тысяч и миллионы людей. Поэтому вот на этом проколы и происходят, понимаете? Не из борьбы за права человека возникает революция, а из борьбы за права животных.
Но еще продолжается отключение интернета, тоже такая вторая часть вот этого зажима. Клещи, люди на полном серьезе сейчас рассматривают варианты эмиграции, переезда в Беларусь, ту же самую, где сервисы все работают. Но, в общем, продолжают и мобильный интернет глушить, и Телеграм. Получается, что нападают буквально вот и на каких-то номадов диджитальных, да, как говорится, которые занимаются интернетом, разработками, и вот на аграриев, то есть просто на тех, кто работает на земле и занимается тем же сельским хозяйством. Зачем так делают? Почему такое вот окружение идет? Или это случайно?
Слушайте, мы многократно уже говорили про эту навязшую на зубах тему интернета. Мне не хотелось бы повторять прошлые, позапрошлые, позапрошлые эфиры. И я только скажу свои ощущения в динамике. И мои ощущения в динамике состоят в том, что, как ни странно, коммерческая составляющая во всем этом деле начинает выходить все больше и больше на первый план. То есть, если вначале мы говорили, ну, собственно говоря, о трех-четырех главных факторах, которые влияли на это решение, это, собственно говоря, сама идеологическая конструкция нынешней власти, которая своей главной целью ставит создание абсолютно закрытого общества, изолированного от любых внешних влияний, и это никуда не делось и остается. Это, безусловно, определенный страх, который власть испытывает в связи с продолжающейся войной, причем вне зависимости от того, выльется ли она в дополнительную мобилизацию или выльется ли она в перемирие с необходимостью адаптировать демобилизованных. То есть, что мобилизация, что демобилизация для власти одинаковый стресс, понимаете? Это как врачи говорят, понимаете, стресс одинаково не полезен ни по хорошим поводам, ни по плохим. Там была вот такая вот причина о том, что люди, которые лоббируют вот все эти решения, это те же самые люди, которые зарабатывают на этих решениях деньги. Понимаете, у нас когда-то была одна административная реформа, ну, которую лоббировал и, ну, отцом которой пытался быть вот ушедший сейчас в отставку Дмитрий Козак. И это было, может быть, единственное, что путинская власть пыталась сделать умного и хорошего с момента своего прихода, но не сделала. То есть эту реформу задушили и задавили. А идея была в том, что внутри даже государственного аппарата люди, которые заказывают, которые платят и делают, должны быть разные люди. А вот здесь получилось наоборот. То есть, по сути, одна высокопоставленная семья формирует идеологию, организует политическое продвижение и получает деньги с этого. Но это не способствует на самом деле трезвой оценке всех возможных рисков. Я пока риски на самом деле тоже не оцениваю крайне высоко. Как говорится, people have it. Какая-то часть населения действительно отреагирует остро, другие будут ворчать, третьи помаются и перейдут на этот пресловутый Маркс, который будет плохо работать, но они будут жить чуть-чуть более в каменном веке, с другой стороны, органично. Но мне кажется, что если бы этой коммерческой составляющей не было, то, возможно, решение бы так и не было бы принято.
Давайте пару минут на войну в заливе и вопросы зрителей. На какой сейчас стадии находится вот эта, так сказать, специальная военная операция? Видите ли вы уже где-то в ближайшей перспективе то, что называется boots on the ground, наземная операция?
Понимаете, находится оно на печальной стадии, потому что я, конечно, не военный эксперт и не эксперт по Ближнему Востоку, поэтому выступать здесь с какими-то прогнозами было бы смешно, но я могу говорить о своих личных ощущениях как человека, который всю эту информацию воспринимает, сыплющуюся со всех сторон. У меня нет ощущения, что администрация Трампа влезла в это дело, имея какой-то четкий и внятный план, как она будет его завершать. То есть есть ощущение, что был значительный элемент шапкозакидательства и была уверенность в том, которая была подогрета событиями в Венесуэле, что убей вождя и как бы все дальше пойдет по маслу. И вот вариант с тем, что будет ответная асимметричная реакция, именно асимметричная, с попыткой взять в заложники весь нефтедобывающий регион и перекрыть Ормузский пролив, она вообще в значительной степени не просчитывалась, потому что время идет, готовых решений нет. Я реально, то есть, когда меня все спрашивали, ну вот вы считаете, оправданной или неоправданной эта война? Тут же нет однозначного ответа, потому что поводы более чем веские. Но делать вид, что иранский режим сахарный и попадание ядерного оружия в руки такого режима равносильно действительно попаданию ядерного оружия в Аль-Каиду. Но мы бы хотели, чтобы Аль-Каида обладала там 9-20 там атомными бомбами. Наверное, нет. Но, по сути, здесь то же самое. Здесь рука не заржавеет. Это естественно. И это был бы совершенно другой разговор. А вопрос весь состоит в том, что не будет ли хуже, и насколько это все было реально взвешено. И вот похоже, что оно взвешено не было, а хуже может быть. А сейчас самая такая, если по вероятности, развилка – это уйдет ли Трамп оттуда, не солоно хлебавши, и скажет: «Я устал, я ухожу, я победил». То есть он как бы ельцинскую формулу разовьет, добавит там третье. Вот, я устал, я ухожу, я победил. То есть, в принципе, это, возможно, будет для него лично менее травматично, чем попытка ввязаться дальше в борьбу за остров Харк и соревноваться теперь уже непонятно с кем, ну, к сирам, чья морда шире. Но вопрос в том, что если он уйдет вот таким вот образом, без хотя бы видимости того, что Иран прогнулся, а такую видимость может создать только если Иран откажется от своей ядерной программы официально, будет то, что в среднесрочной уже даже перспективе Америка перестанет для всего этого региона быть гарантом стабильности и безопасности. А это как мы сейчас опускаемся в средние века. Нефтяные крестьяне будут искать новых баронов. И мы даже знаем адрес, по которому они обратятся. То есть Китай как единственная безальтернативная новая сила, которая способна что-либо гарантировать, будет вырисовываться на горизонте.
Вопросы зрителей. Вопросы, я понимаю, в своем телеграм-канале. Ссылка в описании. Спасибо, друзья. Вопрос отличный. Владимир из Санкт-Петербурга спрашивает, удастся ли Трампу увести Лукашенко от Путина?
Хороший вопрос, потому что здесь Лукашенко играет на опережение. Он реализует дух анкориджа, который Путину не удалось реализовать. То есть ставка делается на то, что и Россия последует вслед за ним, и что будет какое-то сепаратное соглашение между России и США, и некое такое вот сотрудничество вопреки и супротив Европы. Но если там не сложится, то Лукашенко окажется в состоянии армии, которая зашла слишком далеко к противнику и оказалась в окружении, оторванной от своих тылов. И это будет сложная для него позиция, потому что тут даже, понимаете, вопрос в чем, что у него, конечно, есть свои спецслужбы, но мы понимаем, что Белоруссия просто натыкана представителями российских спецслужб, и кто на кого работает, там русские на белорусы, белорусы на русских в спецслужбах уже черт ногу сломят, не разберет. Поэтому он может оказаться в очень сложном положении, когда случится разрыв той политики, которую он пытается сейчас реализовать, и если той политики, на которой Путин может остановиться. Я думаю, что рисковая игра. То есть при любых обстоятельствах это рисковая игра. И даже если он формально делает вид, что он получил разрешение Москвы на эту игру, а он что-то там задекларировался, конечно, что-то сказал, там навешал, говорит, это надо, Володя, нам обоим это полезно, я тут первый, я тут посмотрю, насколько они держат свои слова, и тебе же легче будет, Беларусь будет меньше просить денег. Ну, что-то такое наговорил. В Кремле не могут не смотреть с опаской и ревниво на эти процессы. То есть это игра на грани фола.
Многие спрашивают у нас про дело Бутягина. Я не могу выбрать один вопрос, поэтому, наверное, просто прошу вас прокомментировать решение польского суда об экстрадиции российского археолога, который производил раскопки в Крыму. Вот его задержали в Польше, теперь Польша его экстрадирует в Украину. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, есть формальная юридическая сторона дела, и есть что-то большее, чем формальная юридическая сторона дела. Знаете, в Великобритании есть как бы вот судья, у него есть возможность всегда судить по как бы стандартному праву и по праву справедливости. Это дает гораздо большую гибкость юридической системе в принятии правильного, а иногда и на самом деле мудрого решения. То есть я не видел постановления польского суда, поэтому я не могу его оценивать с точки зрения, оно соответствует или не соответствует юридическим нормам. Понимаете? Оно, возможно, абсолютно формально правильное, но при этом оно не является мудрым. Вот в этом проблема. И дело, конечно, не в польском суде, у которого вполне возможно очень узкий горизонт принятия решения. То есть есть страна, с которой не связана договором о соответствующей там выдаче лиц, которые считаются преступниками. Есть формальный запрос в Интерпол. Все как бы инструкции соблюдены. Ну что, суд как бы выносит решение, соответствующее международно-правовым обязательствам Республики Польша перед Украиной. То есть здесь дело не в этом, а дело именно в Украине. То есть насколько мудрой является политика преследования не первых учеников, а повально всех по такого рода поводам. Вот это вопрос не к суду, понимаете, это вопрос именно к той идеологии политики, которая руководство Украины сегодня считает правильной. Я ее считаю неправильной и опять-таки не мудрой, хотя эмоционально оправданной. Мое отношение к задержанию Бутягина в Польше не изменилось. Я считаю это ошибкой и политически вредной, в первую очередь, для Украины штукой, потому что она порождает врагов. Понимаете, она порождает сомневающихся там, где нужна безусловная поддержка. Вот есть искусство плодить друзей, есть искусство плодить врагов. Мое впечатление, что одна из особенностей администрации Зеленского, при всем при том, это умение, в общем, зачастую ссориться с союзниками. Это мое сугубо личное мнение, которое не отменяет, например, того, что, наверное, будучи вдруг, если теоретически совершенно представить, что я бы жил в России и занимался каким-то делом, у меня были бы какие-то дела в Крыму, то я сам лично при таких обстоятельствах бы ни в какой Крым бы не поехал. Но это не означает, что я считаю, что тех людей, которые приняли такое решение и поехали, при том, что они не стреляли, не воевали, не топили за эту войну, что их необходимо наказывать таким образом.
Спасибо огромное за разговор. Друзья, спасибо вам, что вы с нами. Мы работаем для вас. Через неделю еще увидимся. Вадим Борисович, благодарен вам. Всего
Значит,
хорошего.
как-то
Давайте.
время очень быстро пролетело в этот раз. Я,
Да?
наверное, очень много говорил. В следующий
Нет,
раз
ну,
задам
неделя такая
вопрос.
была, насыщенная, событий много. По
Да.
традиции, на что смотрим на следующей неделе? Какие ожидания?
Ну, конечно, смотрим на Ближний Восток, от него очень много чего зависит, потому что дойдут. Трамп не может бесконечно долго имитировать готовность к наземной операции. Понимаете, любой блеф должен либо быть развеян, либо превратиться в реальность. Смотрим на то, что происходит в Майами, потому что при всем при том, там кое-что происходит, и украинская, и российская делегация там сидят, и Трампу сейчас нужно отвлечь внимание. То есть вполне мы не понимаем, на кого он прыгнет, на Украину или на Кубу. Поэтому вот смотрим туда тоже.
Хорошо, спасибо большое. До встречи через неделю, друзья. Пока.